наше собрание, эти поборские, как мы называем, часы, и вы направляетесь домой, у вас в мыслях одно опять в эту атмосферу, враждебную в отношении меня. Там меня встретят насмешки и, может быть, и злоба. Господи, помоги мне. Такие есть дома, такие есть семьи, братья и сестры. Но я говорю не об исключениях, а о том, что обычно бывает. Мы идем спокойно домой, и даже приятно войти в стены родного очага, в наши пенаты, как говорят. Дорогие братья и сестры, а мы боимся умереть. Мы боимся туда, в обители неба, войти через отверстие дверь в небеса. Зачем мы боимся, дорогие мои? Пусть Господь отнимет у нас всякий страх. Лишь бы только быть готовыми к переходу туда, в иной мир, в этот небесный чертог. А готовность наша заключается в горячем сердце, полном горячей любви тому, кто нас искупил, к этому чудному акту, закланному за нас на Голгофе. Готовность наша заключается в вере, самой горячей и живой, в Него, который умер за нас. Готовность наша заключается в чистой жизни и в стремлении освещаться все больше и больше. Кто к этому стремится, хотя и не достиг такой абсолютной чистоты, абсолютного совершенства, но стремится к этому, Господь уже благословляет эти стремления наши к чистоте и святости. Но это делает нас готовыми к встрече со Христом. Дорогие мои, не будем бояться смерти. Один момент, и через отверстие дверь на небе мы перейдем с одра нашей кончины туда, где никто не умирает. Может быть, вы оставили дома очень больного человека, у которого жизнь угасает. Может быть, вы хотите вскоре посетить умирающего, лежащего на одре смерти своей. Скажите то, что вы сегодня слышите. Пусть этот друг дорогой, верующий в Господа, не боится. Когда он закроет глаза, он их откроет для небесных лазурных обителей. Пусть не боится неба. Пусть не боится всего того, что там Господом для нас приготовлено. Давайте стремиться к тому, чтобы умереть спокойно, умереть с радостным чувством, что мы идем домой, идем к Иисусу, нашему Спасителю, Его чертог, золотой чертог, который виден уже нам вдали. Через отверстие дверь виден, дорогие мои. И вот в заключение хочется еще вот что сказать. Дорогие мои, это уже может быть не всех, так сказать, убедит, что я сейчас скажу о том, что мы видим через отверстие дверь. Мы читаем в той же книге Откровения, повторяю, чудеснейшей книге, которую надо исследовать, изучать и научиться ее понимать, мы видим хоры спасенных. И слышим, вот через эту замечательную символическую дверь, их пение. Книга Откровений говорит, и поют новую песню. Мы несколько проповедей посвятили служению нашему Господу Иисусу Христу. И эта тема, конечно, не кончена. Но, дорогие мои, мы еще не сказали о том, что пением нашим мы можем с особым благословением служить Господу. Хор, дорогой, ты поешь во славу Иисуса Христа. Это твое служение. Братья и сестры, вы поете наши общие песни, которые предлагаются с этого места спеть. Когда вы поете, знайте, что вы поете славу Иисусу Христу. Вы прославляете Его своим пением. Но вот удивительно, многое там в небесах уже не будет нужно. Вера не будет нужна? Да-да, не удивляйтесь, вера не будет нужна. Почему? Потому что все превратится в виденье. То есть мы будем все видеть, а что видишь, что осязаешь, для этого вера уже не нужна. Здесь, на земле, нам вера нужна. Бог невидим для нас, сам Христос для этих глаз невидим. Его чудные пророчества тоже еще и не исполнились, а которые исполнились, нам еще непонятно, как они исполнились. Много невидимого, а там все будет видимо. Все будет ясно, никаких вопросительных знаков. Какая радость, братья и сестры. Сейчас сколько вопросительных знаков. Братья и сестры подходят к проповедникам. У нас такие-то вопросы. Нам хочется знать, о чем это место в Писании говорит. Все вопросы, вопросы, вопросы. Все вопросы исчезнут там, братья и сестры. На все будет получен ответ. Все станет ясным, как Божий день. О, дорогие мои, все это так. Но пение там не окончится. То пение, которое здесь раздавалось во славу Христа, хорами нашими и общим пением, там будет продолжаться. И поют новую песню. Может быть, не такие песни, как мы здесь поем. Там новые мелодии, которые сам Христос, небесный композитор, напишет для своих искупленных, для пения там. Хотелось бы уже через это отверстие дверь сегодня услышать нам это пение спасенных душ. Но мы услышим, когда придем туда. Пение там не прекратится. Пением мы там будем продолжать Господа служить. И когда говорится в Писании, что день и ночь служат Ему, Спасителю там, день и ночь непрерывно, пение будет звучать непрерывно, чудесное пение, исходящее из спасенных душ. Подумайте, братья и сестры, об этом прекрасном небе, которое мы видим через отверстие дверь. А вот еще есть слова о Христе в Откровении, что голос Его, как шум, вот многих. Вот я говорю, что нам надо толкование откровения, но такое, которое бы говорило уму и сердцу нашему. Голос его, как шум, вот многих. Вот когда водопад громадный не спадает в низину, невозможно друг друга слышать. Такой шум, кто стоял на берегу водопада. Знает это. Дорогие мои, что бы могли означать эти слова о Христе, нашем Господе, там в небесах? Его голос, шум, вот ноги. Я себе представляю это так. В небесах будут большие собрания. Большие собрания. Проповедником их будет сам Христос. Что наши проповеди земных духовных учителей, пресвитеров, диаконов, проповедников? Христос будет нашим проповедником, нашим учителем и наставником. И когда эти сонмы искупленных увидят Христа, который хочет преподать поучение этим сонмам искупленных, то нужен голос, который был бы подобен шуму многих вод. Да, таким громким голосом мы будем слышать проповеди Христа, наставление Его. Чудно это, братья и сестры. Да, да, не думайте, что только вот на земле мы здесь на Поклонной собираемся, мы в Москве там, в Малом Бузовском переулке. Вот и все, собрание. Нет, собрание наше более многочисленные будут там продолжаться. А кафедра будет занята Христом с таким голосом, что его все эти бесчисленные сонмы будут слышать. Как чудно! Но там будет и безмолвие, дорогие мои. В одном месте, о котором сказано, полчаса, это не значит что другого безмолвия не надо ожидать один раз. Вот могут быть времена безмолвия, особой тишины в небесах. Как это понимать, братья и сестры? Это безмолвие. Я себе представляю Иисуса Христа в небесных чертогах, который не только к толпам спасенных, к сонам искупленных будет говорить, но будет говорить с отдельными душами, очищенными его кровью. С тобою, дорогая сестра, отдельно Христос пожелает там побеседовать. Не только массам спасенных. Тебе, брат, что-то Христос захочет особо сказать. То, что было в Вифании, когда Христос приходил, и Мария сидела у ног его и слушала, это будет без конца повторяться в небесах, братья и сестры. Небесная Вифания будет существовать там, в обителях неба, когда Христос будет с отдельной искупленной душой иметь чудную, благодатную беседу. Будем в это верить. Будем это видеть через отверстие дверь небеса. Громадные собрания с проповедником Христом, ликующие пение небесных хоров. Будем слышать это пение, но и будем видеть Иисуса Христа, беседующего с отдельной душой, отвечающего на его вопросы или ее вопросы, этой души отдельные вопросы, отвечающий Христос. Это тоже чудно и отрадно для нас. Вот мы заглянули в эту отверстую дверь и еще кое-что увидели от этих светлых небесных обителей, от того, что Бог для нас любящих приготовил. Слава Ему за это, братья и сестры. И мы теперь помолимся в заключение, поблагодарим Его, что Он приготовил нас, нам эти обители. В котором вы живете и в котором я родился, по улицам вашего города можно было видеть протянутые ленты на некоторой высоте, и большими буквами на этих лентах значились слова «Нет тебя прекрасней». Я не знаю, каково содержание вот картины, которая названа этими словами. Не знаю. Я этой картины не видел. Но хочу вам сказать, что как только я прочитал эти слова, я, конечно, подумал, кто же это такое? Нет кого прекрасней. И мне стало ясно, как и всем верующим, находящимся в этом молитвенном доме и вне его, что прекраснее нет Господа нашего Иисуса Христа. Красота Его непревзойдённо. Так и Священное Писание говорит, что Он прекраснейший из всех сынов человеческих. Прекраснее Его нет. И поэтому вот эти слова, которые повсюду на улицах читали тысячи и сотни тысяч людей, мне сказали, вот о ком говорим, в предстоящих собраниях в Ленинградской церкви, в ее молитвенном доме, то о том, что всех прекрасней, прекрасней всех сынов человеческих, о нем говорим. И вы помните те собрания, которые мы имели, и прекраснейший из сынов человеческих все снова и снова представал перед нашими внутренними сердечными очами. Но было много записок подано с просьбами об одном сказать, о другом сказать, о третьем сказать. И сейчас только что руководящий брат мне вручил записку, и какая-то душа выражает просьбу, чтобы я сказал на тему, на каком хлебе совершать хлебопреломление. На пресном или на кислом, на квашеном. Дорогие мои, конечно, если бы я был постоянным проповедником вашей церкви, я бы когда-нибудь и взял эту тему. Но поскольку собраний для меня лично не бесконечное количество, а очень ограниченное, поскольку я только на время приехал сюда, то я прошу извинить меня, кто писал эту записку, потому что мне хочется больше сказать о Христе самом. Конечно, и эти вопросы важны. Не думайте, что я их унижаю. Нет, много вопросов более второстепенного характера, и все-таки они должны быть разъясняемы даже вот с этого места, с кафедры, проповедниками. Так о чем же сегодня горит мое желание вам сказать? Все о том же прекраснейшем из сынов человеческих, об Иисусе Христе моем, драгоценном Спасителе. И тема моя – Христос и тысячелетнее царство. Вот не правда ли какая важная тема? Мы прочтем из книги пророка Исаии, из 11 главы, 10 стих. Вот что мы читаем в этом месте пророчества. «И будет в тот день корню Есееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Что это за корень Есеев, который превратится в знамя для народов? В знамя для народов. И к нему обратятся язычники, то есть жители земного шара, еще не знающие живого Бога. Есей, кто читает Библию, тот знает, он был отцом великого царя и псалмопевца израильского народа Давида. Он был его отцом. А родословная Иисуса Христа, нашего Спасителя, по человеческой линии идет через Давида. Поэтому корнем Есеевым является Иисус Христос как царь из дома Давидова. Даже я помню в мои молодые годы очень сильно была распространена замечательная книга, рисующая образ Иисуса Христа, и заглавие этой книги было «Царь из дома Давидова». Речь в этой книге шла об Иисусе Христе. Вот пророк Исаия говорит о Христе в прочитанном мною месте, как о знамени для народов, к которому обратятся язычники. И вот эти слова пророка Исаии направляют наши взоры сегодня, в этот вечер, к тому времени, к тому периоду Царствия Божия, который называется в богословии тысячелетним царством Христа. Об этом тысячелетнем периоде царства Христова говорится в 20 главе книги последней в Библии Откровения, что верующие в Иисуса Христа будут царствовать со Христом 1000 лет. Мы с Божьей помощью, братья и сестры, все должны уяснить себе сущность этого вот отрезка времени в истории, многовековой истории Царствия Божьего. Вот этот отрезок времени 1000 лет. Все мы должны познакомиться с этим периодом Царствия Божьего. Прежде всего, перед нами вопрос, где будет тысячелетнее царство Христа? Где оно будет, дорогие мои? Оно будет на земле. Вот на нашей земле, где мы с вами сегодня еще, по милости Божьей, обитаем. Но Библия говорит и о новой земле, как и о новом небе. И, может быть, некоторые из присутствующих здесь дорогих слушателей относили тысячелетнее царство Христа к новой земле. Потому что Писание говорит о новой земле, там не будет скорбей, не будет болезней, не будет смерти, не будет греха. Поэтому, естественно, думать, что такое прекрасное царство Христа, которое будет длиться 1000 лет, вот оно должно быть на новом небе и на новой земле. И апостол Иоанн в Откровении в 21 главе говорит о новом небе и новой земле. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Дорогие мои, очень хотелось бы мне вам сказать, что надо отличать тысячелетнее Царство Христа от Его вечного, бесконечного Царства, которое не будет исчисляться не только тысячами лет, а даже миллионами, миллиардами лет. Так долго оно будет продолжаться. Во веки веков, бесконечно. Это вечное царство Христа. А вот Библия говорит о тысячелетнем царстве Христа также. Поэтому тысячелетнее царство Христа будет на нашей старой земле. Вот на той земле, на которой мы с вами сейчас живем. Не на новом небе и не на новой земле, на старой нашей земле. Причем в течение 1000 лет это царство Христа на нашей земле будет очень сияющим, очень прекрасным. И хорошо, что мы имеем Библию, которая нам об этом периоде царствования нашего Господа Иисуса Христа довольно ясно говорит. Прежде всего, когда начнется это тысячелетнее царство Христа, тогда, когда дьявол, вот царь царства тьмы, греха, нечестия и беззакония, когда он, этот искуситель всех людей, живущих на земле, будет скован на 1000 лет. Скован, братья и сестры. Какой-то особой цепью, о которой нам говорит 20 глава Откровения, где как раз и о тысячелетнем царстве Христа говорится, будет скован. И вот поскольку сатана, он же называется и дьяволом, будет скован и лишен силы действовать в прежней мере, как он до этих вот цепей, что ли, действуют на нашей земле, люди этого времени будут особенно восприимчивы к словам Евангелия о Христе. Большим врагом Христа и его Евангелия является именно дьявол. И больше всех противников Евангелия дьявол мешает воспринимать слова Евангелия. Слова о Христе, которые имеются на страницах Евангелия. Но вот он будет скован на 1000 лет. И этой помехи для свидетельства о Христе, для слышания Евангелия не будет в течение всего этого периода. Поэтому особенно будут люди воспринимать проповедь Евангелия. Вот почему во время тысячелетнего царства Христа Иисуса будет особо большое количество человеческих душ, которые обратятся к Иисусу Христу. Вот почему он будет, Христос будет знаменем для народов, дорогие мои. А знамя это не будет просто развиваться без всякого взирания на него со стороны народов. Знамя вывешивается для того, чтобы на него смотрели, взирали, ему значение придавали. И если Христос назван в Библии знаменем для народов, это значит, что он будет как знамя возвышаться над человечеством. И пророк Исаия говорит, к нему обратятся язычники. Когда вот как раз в этот замечательный период Царства Божия, тысячелетнее Царство Христа. Христос в этот период будет знаменем для народов. Он и сейчас является знаменем для миллионов людей, братья и сестры. Взоры сегодня живущих христиан к нему направлены. В тот момент, когда мы с вами здесь находимся в собрании этом, множество любящих Христа на одрах смерти проводят последние минуты своей жизни. И вот с этих одров смерти на это знамя божественное направлены взоры этих умирающих наших братьев и сестер по вере. Они смотрят на своего Спасителя и предают ему свои бессмертные души. И мы, пришедшие в этот молитвенный дом, хотим только его видеть. Хотим, чтобы этот, кто прекраснее всех людей на земле, стоял перед нашими сердцами и в этот вечер. Вот он и стоит перед нами, как царь тысячелетнего своего царства. Но где же, братья и сестры, будет Христос во время этого тысячелетнего царства? О, сколько здесь мыслей и мнений у верующих. Мы сегодня говорили перед этим собранием с группой братьев и сестер. Речь шла об одном брате нашем, на Кавказе живущем. О нем в том смысле шла речь, что у него есть ответы на разные вопросы Библии, но с этими ответами не все верующие в его церкви согласны. И вот мы пришли к убеждению в этом нашем маленьком совещании, что трудно достигнуть полного единомыслия по множеству вопросов Библии, по множеству духовных вопросов. И вот, дорогие мои, и этот вопрос, который сейчас становится перед нами, где будет Христос во время своего тысячелетнего царства? Есть верующие, которые, как бы в Слове Божьем находят основание говорить, что Христос в это тысячелетнее царство будет тоже на земле, тоже на земле. И будет царствовать здесь, на земле. Есть другое мнение, братья и сестры, что Христос на земле не будет, а будет там, где Он сейчас находится, на престоле своей вечной славы в обителях неба. Какое же мнение правильнее? Не будем осуждать братьев, которые думают, что на земле будет Христос царствовать в течение тысячи лет. Но я больше оснований нахожу в Писании, что и во время тысячелетнего царства Иисуса Христа престол его будет его вечной небесной славе. Не на земле, а в небесах. Туда к нему будут восхищены, туда, где его престол, будут восхищены и те, которые воскреснут в день первого воскресения, о чем Библия ясно говорит, что такой день будет, когда воскреснут прежде всего верующие во Христа и любящие Христа, а потом остальное человечество. Это будет уже второе воскресенье. Вот с этими сонмами восхищенных в славу небес Христос будет царствовать 1000 лет, и об этом ясно сказано. Вот именно эти верующие будут со Христом царствовать 1000 лет в его 1000-летнем царстве. Но как же Иисус Христос будет царствовать, управлять этим длительным своим царством? И это тоже вопрос, который многих трогает, волнует, заставляет высказываться верующих, когда они собираются вместе и берут в руки Священное Писание. Как же Христос будет царствовать-то? Братья и сестры, отношение Христа Иисуса к нашей земле во время этого 1000-летнего царства его будет похоже, прошу внимания, будет похоже на его отношение к земле в дни после того, как он воскрес из мертвых, о чем мы каждый год великий праздник Пасхи вспоминаем о воскресении Иисуса Христа. Но разница ведь большая. Христос на нашей земле до смерти своей за наши грехи на Голгофском кресте, до своего воскресения, и Христос, который продолжал общаться со своими учениками после своего воскресения. А в чем разница, братья и сестры? В том, что Христос до страданий и смерти и воскресения своего, он ходил по земле, ходил по Палестине, по Галилее, по Самарии, по Иудеям, по городам, селениям этой земли, ходил. Сегодня был, предположим, в Капернауме, завтра в Исаиде, послезавтра его видели люди в Наине. Он ходил с группой своих апостолов и учил, и творил свои великие дела. И его ближайшие ученики ели и пили с ним. У них была общая трапеза, общая молитва и школа, как бы. Христос был учителем, они были учениками у ног его. А вот после воскресения, братья и сестры, как Христос находился на нашей земле? Он не ходил, как все люди ходят, или ездил на след, скажем, как в то время там люди передвигались, а он являлся неожиданно то в одном месте, то в другом месте. Вот, он являлся. И никто из нас не может сказать, где, например, Христос находился неделю после своего первого воскресения, после своего первого дня посещения учеников в день воскресения, и через неделю следующее воскресенье, день воскресенья, когда он опять пришел в горницу, и там уже апостол Фома, который первый раз не был, а вот в этот раз присутствовал. Но где же эти дни вот между двумя воскресными днями находился Христос? Все происходило это, о чем я говорю, в Иерусалиме. И до своего воскресения Христос, мы знаем, куда мог ходить. В Вифанию, селение, которое было недалеко от Иерусалима. Там были его три дорогих друга, Мария, Марфа и их брат Лазарь. Он туда приходил и имел чудесный ночлег там, в этом доме. Но нигде в Евангелии не говорится, что Христос после воскресения, находясь в Иерусалиме, являясь то в одно воскресенье, то в другое воскресенье своим ученикам, чтобы он ночевал в Вифании. Где-то он был, я думаю, он был именно уже в небесной сфере, а являлся людям на земле неожиданно. Так он явился уже потом, после своего воскресения, но еще до вознесения, явился в Галилее, на берегу озера Генесарецкого, тоже своим апостолом. А где же он был за дни, которые предшествовали этому явлению его на берегу озера Генесарецкого? Опять в этом смысле Священное Писание нам не дает ответа. Но, очевидно, он был в небесных сферах, но все же еще являлся своим ученикам и апостолам. Вот так, братья и сестры, можем себе представить Христа как царя тысячелетнего царства, который в эти дни будет являться людям, живущим на земле и пользующимся этими благословениями величайшими тысячелетнего царства, будет являться и исчезать. Но никто не скажет, в какой город нашей земли он пошел и там провел ночь. Никто не сможет этого сказать. А между тем, эти явления Христа в течение всего тысячелетнего периода этого царства его на земле, они будут такими благословенными, что после каждого посвящения Христом земли нашей будут оставаться благословеннейшие следы, действия Христа будут ощутимы для всех людей, о чем вы сегодня должны услышать. Прежде всего, ветхозаветный народ Божий. Этот народ Божий, израильский, ветхозаветный, избранный Богом народ, он представляет из себя сейчас в отношении Христа людей, которые его не признают, Христа нашего Спасителя не признают за своего Мессию, о котором и пророки говорили, не признают за царя и, конечно, не признают и за Спасителя своих душ бессмертных. В таком состоянии духовном находится сегодня Ветхий Заветный народ Божий. А вот в дни тысячелетнего царства Христа тем народом, остатком, так сказать, вот этого большого израильского народа произойдет удивительная перемена, братья и сестры. А именно, Христос, как Симеон, старец, сказал о Христе, младенце, который на его руках лежал, он сказал, он будет славою для Израиля. Вот в те дни это пророчество исполнится. Когда будет тысячелетнее царство Христа, Христос станет славою для своего ветхозаветного народа. И этот, обратившийся ко Христу, ветхозаветный Божий народ, в лице его остатка, который будет в то время жить в земле, он будет пламенно свидетельствовать язычникам о Мессии своем, о Спасителе всех грешников земли. И это благословенное свидетельство народа израильского, для которого Христос станет славою, самым драгоценным сокровищем, это свидетельство будет сопровождаться обращением многих-многих душ ко Христу, дорогие братья и сестры. Влияние Христа в дни тысячелетнего царства будет чувствоваться на всей нашей земле влияние. Хотя этот Божий народ, который примет Христа как Мессию, будет главным образом жить в своей стране, но жители всех других стран будут получать благословение от этого народа. И будет вся земля слышать великое свидетельство этих обратившихся ко Христу израильтян о Господе и Спасителе нашем. Влияние Христа, повторяю, будет чувствоваться на всей земле. Пророк Исаия говорит об этом влиянии, удивительном влиянии Христа. Он говорит, что правда и истина вот в эти дни тысячелетнего царства будут господствовать на земле. Он будет судить бедных по правде, говорит пророк Исаия. Христос в это время будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и будет припоясным чресл Христа правда, и припоясным бедр его истина. Но опять вопрос. А грех будет в дни этого тысячелетнего царства на нашей земле, дорогие мои? Будет ли грех? На этот вопрос надо ответить, да, грех еще будет. Но не в тех размерах, в каких он проявлялся до того дня, когда вот сатана, как мы прочитали, будет скован на 1000 лет. Грех будет проявляться, но в очень как бы ослабленной форме, потому что источник греха будет в оковах сатана. Пророк Исаия говорит, что Христос в дни тысячелетнего царства духом уст своих убьет нечестивого. Дорогие мои, разные есть понимания, что эти слова означают, но мне кажется, что духом уст своих, свидетельством божественного слова, Христос в эти удивительно славные дни будет убивать грех и зло, которое так царило когда-то до тысячелетнего царства на нашей греховной земле. Он будет убивать мощным словом уст своих вот силу греха, живущего в людях. Вот почему, братья и сестры, в дни тысячелетнего царства Христа не будут, это я читаю вам из Библии, не будут делать зла и вреда на всей святой горе, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Какое отрадное пророчество, но оно еще не исполнилось, но исполнится во время тысячелетнего царства. Такое знание Христа на всей земле, дорогие мои, на всей земле может быть результатом только необычайно горячей проповеди Евангелия, проповеди о Христе в эти славные дни. Именно в дни тысячелетнего царства Христа исполнится также и все чаяния миротворцев на нашей земле. Христос сказал: «блаженные миротворцы». Но, дорогие мои, мы не всегда понимаем, что означают слова Христа «блаженные миротворцы». 1000 лет люди не будут бряцать оружием. Вот одно из свойств этого тысячелетнего царства Христа. Люди не будут в руки брать оружие, чтобы друг друга убивать. Они перекуют мечи свои на орала и боги свои на сердце. Это будет полностью осуществлен именно во время тысячелетнего царства Христа Иисуса Господа нашего. Когда действительно мечи будут перекованы на орала, на пути, а копья, которые в то время были оружием, будут перекованы на серпы, на сельскохозяйственные, самые безвредные для людей оружия. Не поднимет народ на народ меча. Какое будет время, братья и сестры? 1000 лет народ на народ не поднимет меча. И не будут более учиться воевать. Вот когда будет царствовать мир, настоящий мир между всеми народами, между всеми людьми, живущими на земле. Будем знать это, братья и сестры, когда эти чудные слова состоятся. Не в тысячелетнего царства Христа. Не в тысячелетнего царства Христа. Вся жизнь человечества, я говорю, все человечество, какого-нибудь отдельного народа, вся жизнь человечества будет пропитана, как никогда, Духом Христа, Духом Его учения. И об этом очень красиво говорит пророк Захария. Вот его слова, будьте внимательны к ним. В то время даже на конских уборах будет начаться святыня Господу, и котлы, Доми Господи, будут торжественные чаши алтарем. Дорогие мои, конские узоры, котлы, эти же самые обыденные вещи на нашей земле, повседневные предметы, кто думает о том, чтобы на них были имена Божии написаны? И они будут некоторого рода проповедниками об Иисусе Христе. А вот такое время придет, братья и сестры, что на конских уборах и на котлах будет имя Иисуса Христа сиять. Как будет царь этого царства, прославляем в дни этого царства. Но пойдемте дальше. В дни тысячелетнего царства Христа физическая природа будет напоминать природу Едема, то есть рая, где первых людей Бог-творец поселил. Чем же будет напоминать это тысячелетнее царство Христа в отношении природы? Я беру теперь физическую природу, природу этого Едемского сада. А вот тем, что природа будет там особенно прекрасна. И даже с этой природой, которая будет расти на земле во время тысячелетнего царства Христова, сравнивается даже и люди, сравниваются, которые будут в это время жить на земле и так вот прославлять Христа. И пророк Исаия говорит, ты будешь, то ты, вот ты, народ Божий, будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Дорогие мои братья и сестры, вот мы сейчас слышали пророчество о таком удивительном мире, когда брецание оружия не будет слышаться в тысячелетнем царстве Христа. Но ведь мир отсутствует не только между народами и людьми. Мы знаем, что мир отсутствует и в природе. Мир отсутствует среди животных. Вы знаете, что творится в животном мире, братья и сестры? Какая там вражда и какие страдания причиняют животные друг другу. А затем, какая вражда существует между животными и человеком, мы это тоже знаем. Когда в лесу идущий человек, не подозревающий, что рядом таится змея, ядовитая, при своем неосторожном хождении около этого животного, вот подвергается жалу его, и рана иногда бывает смертельной. Смотрите, вражда среди животных между собою и вражда животных к людям теперь так проявляется. А что нам говорит пророчество о тысячелетнем царстве Христа? Мир будет и в природе, братья и сестры. Я читаю слова пророчества в Библии. Тогда волк будет жить вместе с ягненком. Немножко звуки какие-то появились, я спрашиваю, не мешает вам это слушать, братья и сестры? Нет, хорошо. Так я повторяю слова пророчества. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе. Такого чуда мы сейчас не видим в природе, во взаимоотношениях между животными. Нет, братья и сестры. А еще что? И между животным миром, и людьми будет тоже царствовать мир. Младенец будет играть над норою аспида. Аспидом называется в Библии самая ядовитая змея, самая ядовитая из всех ядовитых змей. И вот младенец будет играть с ядовитой землей, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, а вреда никакого не получит. Какой будет мир в природе? Чудесный мир. И это все будет длиться 1000 лет, братья и сестры. А смерть будет во время тысячелетнего царства? Будут люди умирать или нет? Будут, братья и сестры. Как в ослабленном виде грех еще будет существовать, потому что природа человеческая, она по природе своей
греховно. И наследует через рождение грех прародителей своих. Поэтому грех будет, но, повторяю еще раз, в ослабленном виде. А смерть, тоже будет еще посещать дома людей во время тысячелетнего царства. Но болезни будет меньше, дорогие, поскольку греха будет меньше. Грех будет в такой более слабой форме твориться людьми. То и болезни, которые проистекают главным образом от греха, они будут менее жестокими, меньше будут причинять страдания людям, и их будет вообще меньше. А в отношении жизни, слушайте, люди будут жить на земле дольше в эти чудесные дни тысячелетнего царства. Вот мы читаем о том, как люди в это время будут жить. Сколь долго у пророка Исаии в 65 главе, в 20 стихе сказано, столетний будет умирать юношею. Столетний будет умирать юношею. В такой крепости, в такой свежести сил своих, как это мы у здоровых юношей видим. И еще, что говорит о физической жизни на земле в то время Библия. Вот что. «Дни народа моего, — говорит Господь, — будут, как дни дерева». Вы знаете, что среди живых существ деревья являются самыми долговечными существами, самыми долговечными живыми существами. Вот летний сад. Прогуляйтесь там еще раз, если вы давно не были. Посмотрите на эти вековые деревья. Конечно, более есть еще старые деревья, чем те, которые там. Потому что, как известно, летний сад посажен Петром Первым, который жил, предположим, 250 лет тому назад. Братья и сестры, вот ваши деревья в летнем саду. 250 лет зеленеют летом, красуются и радует взор ваш. Но есть дубы, которые 800 лет еще дают свою красоту видеть. А есть деревья, которые и больше тысячи лет живут. Так если Библия, желая показать, какое будет долголетие в дни тысячелетнего Царства Христа, говорит, что дни народа, который будет жить на земле в это время, будут как дни дерева. Очень хорошее сравнение. Дорогие мои братья и сестры, Христос стоит сегодня перед нами как царь такого славного царства. И учение Библии об этом тысячелетнем царстве Христа должно наполнять нас особой радостью. Не знаю, как вы, дорогие мои, ощущаете ли вы великую радость о том, что такое царство будет, дорогие мои, на нашей земле будет. Но пусть это царство тысячелетнее, которого, возможно, мы с вами не дождемся, по крайней мере, мы пожилые среди вас, мы его не дождемся. И пусть оно не заслоняет от нас другого учения Библии, а именно о вечном царстве Христа, о котором я уже упомянул, дорогие мои, которое будет на новой земле. И вот теперь я хочу сказать, есть сравнение в Библии Христа с древом, с деревом, деревом жизни. В последней главе Откровения, книги Откровения, сказано об этом дереве жизни. И там есть такие слова. И листья этого дерева для исцеления народов, для исцеления всего человечества. Во время пребывания среди вас, братья и сестры, меня спросила одна сестра, как надо понимать эти слова. Христос – дерево жизни, это ясно всем верующим. Но что значит, что листья этого дерева жизни должны служить для исцеления народов? И даже попросила, если найдется место в какой-то проповеди, сказать об этом. Я очень рад, что такое место есть в моей сегодняшней проповеди о Христе и его тысячелетнем царстве. И большое место, братья и сестры, вот мы сейчас видели, какое это будет благословенное царствование Иисуса Христа. Народы потекут к Нему, и грех будет ослаблен, и болезни будет меньше, и смерть не будет косить людей в таком раннем, молодом возрасте, как она сейчас косит, на кладбище, когда вы читаете эти надписи, сколько там юношей, сколько там девушек уже лежат под землей. Не будет этого дни тысячелетнего царства. А вот мы сейчас слышали, как долго будут жить люди. Так вот, дорогие мои, мы сегодня Христа Иисуса все знаем как древо жизни. И листья этого дерева, свое целительное проявление уже на нас с вами проявили. Поскольку мы дети Божьи, и, конечно, мы не без греха, дорогие мои, сохрани нас Господь, хвалиться безгрешностью, да еще, может быть, абсолютной. Есть, конечно, фарисеи среди христиан, которые слишком высоко о себе думают и грехов своих мало замечают. Да, мы несовершенные. Но что мы из себя представляли до Христа, прошу вспомнить. Всех детей Божьих в этом собрании находящихся, всех братьев и сестер, старых и молодых, вспомним дни былые, вспомним дни, когда мы Христа с вами не знали. И никаких этих чудных собраний, как сегодняшние, не посещали, потому что мы о них не знали. Или мало желания было, даже если мы знали об этих собраниях, мало было желания их посещать. Большое равнодушие было к ним. Теперь изменилось все, братья и сестры. Нам Христос стал дороже всего, прекраснее всех других человеков на земле. Все это так. Мы любим собрания, с великой радостью их посещаем. Впитываем в себя слова, которые на этой кафедре говорятся, даже, может быть, самыми слабенькими проповедниками. Но если они о Христе говорят, то их мы не будем называть слабенькими. Кто говорит об Иисусе Христе, тот говорит мощное слово. Хотя бы он был и не особенно одаренным проповедником. И вот я что хочу сказать, братья и сестры, что мы все испытали целительную силу этих листьев дерева жизни. Все, что о Христе говорится, каждое слово о нем, дорогие мои, в Писании и в проповеди проповедников, это все листья, листья, причем целебные. Каждое собрание, где древо жизни Христос стоит посреди, на видном месте, листья его делают свое дело. Обязательно, братья и сестры. И сегодняшнее наше собрание без следа не останется. Я в этом глубоко убежден, потому что мы сегодня от начала и до конца слышим об Иисусе Христе, прекраснейшем из всех сынов человечества. Слышим об этом дереве жизни. И листья его сегодня тоже врачующие действия произведут. Кого-нибудь от привычки греховной избавят. С сегодняшнего дня человек перестанет какой-то делать грех. Черты характера будут изменены к лучшему. И дома все почувствуют, что ты, дорогой друг, ты, дорогая душа, что-то стал другим. Более хорошим, чем ты был. В чем дело? Листья дерево жизни произвели целительное действие в тебе. Как это чудно. А вот мы теперь разобрали в этот вечер такой период, долгий 1000 лет, период царства Иисуса Христа. И смотрите, мы видели, какие там будут перемены. К лучшему. Меньше зла, меньше греха, меньше болезней, меньше смерти. Что это такое? Как это объяснить? Опять только тем, что Христос – это вечное дерево жизни, листьями своими, качествами своими, словами своими. Это все его листья, дорогие мои, целительные, прекрасные. Он, являясь в своем царстве, я знаю, что, или уверен, что это будет каждый день его явления, в разных концах этого великого царства. И он будет исцелять, и исцелять, и исцелять. И придет время, когда полное исцеление будет дано деревом жизни Иисусом Христом, обновленному человечеству. Это будет уже в вечном царстве Христа, о котором я говорю, что оно уже будет на новой земле. И вот об этом вечном царстве Христа прочтите сами две главы, 21 и 22 книги Откровения, то есть последней самой книги Библии. Сами прочтите, братья и сестры дорогие, и вы увидите, что в этом вечном царстве Христа не будет ни греха, ни смерти, ни слез, ни болезни. Полное исцеление народов, которые войдут в это вечное царство, всех верующих, всех любящих Иисуса Христа, полное исцеление и превращение нас всех в образ Иисуса Христа, прекраснейшего из сынов человечества. Это значит, что мы все достигнем его красоты, братья и сестры. Сиять будем его красотой, его чистотой, его святостью, полным отсутствием греха в нас. Вот что дерево жизни Иисус Христос, его чудные листья, его божественные слова, его божественные истины произведут во всех нас. И это будет, и мы в это верим, и ждем этого блаженного времени, когда ничего нечистого больше не будет на земле, на новой земле. Будем верить, братья и сестры, и в тысячелетнее царство Христа, которое грядет, и в его вечное царство, которое воцарится во веки веков на земле, которая называется новой. Богом обновленный, Христом перерожденный. Будем в это верить, радоваться, ожидать этого времени и хранить драгоценную веру в своих сердцах. Тщательно, чтобы никто не похитил у нас этой драгоценной веры. Вот это пожелание, дорогие мои. И эта чудная тема пусть будет для вас еще предметом размышления на дальнейшее время. Читайте Слово Божие, исследуйте его, изучайте его, дорогие мои. Вы найдете там много больше, чем вы до сего времени слышали или находили. И я уже сказал, что у нас в Московской церкви есть брат. Он не старый еще, в среднем возрасте, но он больше 200 раз прочитал Библию. От начала, от первой главы до последней. Я знаю, что не всем это доступно. И я пока не встречал еще среди верующих ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в других местах, где пришлось быть, чтобы кто-либо так усердно читал и исследовал Писание, как этот брат. Я, вернувшись в Москву, узнаю, который раз он сейчас, в настоящее время, читает эту драгоценную книгу, и через братьев, которые приедут в Москву, скажу, передайте Ленинградской церкви, что вот этот брат, о котором я говорил, он вот такой-то раз читает Священное Писание. Стремитесь к этому, братья и сестры. Пусть не сотни раз у вас будут значиться в прочтении Библии, но во всяком случае один раз все должны прочесть ее. Если нет у тебя, мой дорогой друг, Библии, попроси у того, кто имеет, на время, чтобы тебе читать от начала и до конца Святое Писание. Сколько откроется драгоценных истин, какое познание о Царстве Божьем и об Иисусе Христе получишь ты, брат, сестра, и всякая душа, которая пришла сегодня на собрание. Да благословит нас в изучении, в исследовании этих славных истин Христовых, Господь. Будем молиться, братья и сестры.